Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Канун Октябрьской революции в 1917 году. Что видели и чувствовали люди в эти дни? Много информации о Святой Земле на фестивале «Артес» в Сокольниках. Путь кинематографа длиной в 120 с лишним лет. Какие фильмы сегодня стоит пересмотреть? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году, и о людях, руками которых делалась тогда история. 8 октября 1917 года Ленин написал свою знаменитую статью «Советы постороннего». Опубликована она была 7 ноября в газете «Правда». Именно в этой статье он говорит о том, что с восстанием не надо играть, надо идти в нем до конца. И про телефон, телеграф, железные дороги и мосты – это тоже все в этой статье. Этот текст стал фактически предвестником Октябрьской революции. Современники тех событий отмечают в своих дневниках, что в воздухе висит напряжение. «Добром не кончится, и от России ничего не останется», пишет, например, в дневнике студентка Одесской консерватории Елена Лакерь. И сама, наверное, не знает, насколько она права. Что происходило в те дни на улицах городов и как Ленин начал переходить от слов к делу? Эти вопросы я адресую нашему эксперту Василию Цветкову, доктору исторических наук, профессору Московского педагогического государственного университета и одному из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Ну, в общем-то, атмосфера, конечно, не самая лучшая, потому что, с одной стороны, вроде бы и нет таких явных, совершенно очевидных причин для того, чтобы происходило вооруженное восстание, вооруженный захват власти. Но общее положение в стране, конечно, не улучшается. Если начать с севера, то вот жители столицы, петроградцы, были озабочены приближением немцев к городу, потому что только что завершилась Монзунская операция. Операция неудачная для русского флота и русской армии. Был захвачен немцами Монзунский архипелаг, а это уже прямой путь в Финский залив. Более того, в правительстве говорят о том, что необходимо перевозить столицу из Петрограда в Москву. И многие считают, что это свидетельство того, что произойдет сдача Петрограда немцам. Военно-революционный комитет, который образует Петроградский совет, формально его предназначение было для организации обороны против немцев. То есть столица должна была защищаться сама уже. Если идти дальше, то вот в центральных городах положение осложнялось тем, что ощущалась очень острая нехватка продовольствия, нехватка хлеба. Временное правительство ввело хлебную монополию, но она давала мало эффекта. Хлеб был в деревнях, но тем не менее, вот как, например, доносило Министерство внутренних дел, очень много крестьян не собиралось выполнять хлебную монополию, не собиралось отдавать хлеб городу или там давать его по твердым ценам, а перегоняло зерно на самогон. И это, с одной стороны, конечно, усложняло положение в городах, а с другой стороны, это приводило к росту уголовных преступлений в самой деревне. И вот здесь, если брать к югу от Москвы положение дел, то как раз можно отметить погромы, которые происходили, в частности, в Тамбовской губернии, Поволжье. На Украине было неспокойно, потому что здесь по-прежнему были сильные ожидания автономии, а может быть даже и независимости российского государства. Положение ухудшалось на Кубани. Здесь уже кубанские казаки, Кубанская Рада говорила о том, что можно будет тоже подумать об автономии в составе России. Ну и, конечно, острая нехватка денег, потому что инфляция, с одной стороны, вроде бы и зарплаты вырастают, но реальная покупательная способность падает, цены растут. Что касается транспорта, тоже здесь проблемы серьезные, очень большой износ подвижного состава, вагоны, паровозы практически не ремонтируются. На фронте продолжается рост дезертирства, мародерства. В общем-то, здесь положение тоже не самое лучшее. Ну и все это как раз позволяло Ленину назвать одну из своих статей, таких достаточно известных. Это название очень лаконичное, но емкое. «Грядущая катастрофа и как с ней бороться». Ну, как с ней бороться? Ленин считал, что как раз необходима смена власти путем вооруженного восстания.
Я так понимаю, что у Ленина была целая серия статей, они публиковались именно в это время, и с точки зрения пропаганды революции грядущей, они, конечно, имели очень большой эффект. Почему в это время именно к нему стали прислушиваться, а, скажем, не к Временному правительству или к генералам?
Ну, здесь, наверное, не все уж так просто. Все-таки нужно отметить, что генералитет, конечно, очень сильно потерял свой авторитет после Корнилова. Но при этом не нужно забывать, что как раз авторитет оставшихся политики, таких генералов, как тот же самый генерал Алексеев, например, и его сподвижники, этот авторитет был достаточно большим, и потом это в конце концов привело к тому, что именно активная часть противников большевиков начинает сосредотачиваться около них. И, собственно, это вот как раз и происходит начало белого движения, начало белого дела. Вправо сдвигается кадетская партия. Очень заметно, вплоть до того, что среди кадетов уже снова, как и до февраля 1917 года, достаточно активно начинают звучать голоса сторонников возрождения монархии. Ни больше, ни меньше. Ну и, с другой стороны, меньшевики и эсеры тоже еще не потеряли своего значения. Дело в том, что как раз сентябрь и начало октября идет земская реформа, идут выборы в волостное земство, и здесь социалистический блок побеждает. В принципе, есть надежда на то, что, может быть, будет как раз возможность установить вот это однородное социалистическое правительство, о котором многие говорят и многие мечтают. Ну, а что касается большевиков, то вот среди них, да, пожалуй, Ленин становится ведущей фигурой. При Ленине, не побоюсь этого слова, находится, условно говоря, Троцкий. Как председатель исполкома Петроградского совета, он действует тоже очень и очень активно. Но Ленин является вот тем мозгом, тем организующим центром, который направляет как раз движение восстания. И вот та статья, о которой вы говорили, это «Совета постороннего», она показывает просто схему того, как необходимо брать власть. Это статья такая, скорее, тактическая. Здесь, что тоже интересно, несмотря на отсутствие Ленина в Смольном, его отсутствие его легальности, он по-прежнему находится в подполье, связь с ним осуществляется достаточно тесная, и, безусловно, его влияние растет. При этом сама власть, временное правительство, по-прежнему не в состоянии выработать сколько-нибудь определенную программу действий, находится под влиянием и правых, и центристов. Керенский, в общем-то, склоняется к идее усиления роли социал-демократических партий, но при этом считает необходимым и союз с правыми, с кадетами. Ну, естественно, вот те правые, которые на тот момент выражались интересы, связанные с генералом Корниловым, с монархическими кругами. Их голос по-прежнему не слышен, но это не означает того, что они ушли с политической сцены. Пройдет несколько месяцев, и когда уже начнется гражданская война, правые силы, монархические силы будут уже концентрироваться на юге России, в частности, вокруг добровольческой армии генерала Алексеева.
Мы продолжим с вами этот разговор через неделю. Уже произойдут к тому моменту те события, которые мы сегодня называем Октябрьской революцией. По старому стилю 25-26 октября все это случится. И разберемся тогда, что же произошло и каковы первые последствия этого события Октябрьской революции. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история», был с нами на связи. До свидания.
До свидания.
В работе над этой рубрикой мы активно пользуемся материалами сайта prozhito.org. Это огромная база дневников и воспоминаний современников 20 века. Рекомендую ее всем, кто интересуется историей глазами очевидцев. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На следующей неделе с 24 по 30 октября в парке Сокольники пройдет фестиваль «Артас», на котором будет представлено много, даже очень много информации о Святой Земле. Что именно и как, узнаем от главы оргкомитета фестиваля «Артас» Алексея Токарева. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Алексей.
Здравствуйте, Алла.
Расскажите, пожалуйста, что у вас будет происходить, вот что нельзя пропустить?
У нас с 24 по 30 октября в Сокольниках традиционно пройдет наш очередной Артес. И в этот раз мы решили его посвятить Святой Земле в связи с известным юбилеем русской духовной миссии. 170 лет ей исполняется. Также в этом году, если кто не знает, юбилей со дня рождения архимандрита Антонина Капустина. В общем, сам Бог велел, так сказать, нам посвятить этот фестиваль такой теме. Традиционно наш фестиваль наполнен огромным количеством различных мероприятий. А в этот раз он, конечно, некий уклон имеет в сторону просветительской. У нас будет несколько лекций, которые проведут кандидаты исторических наук. Например, в 14 часов 25 октября выступит Григорий Маневич. Он расскажет о России в Святой Земле, то есть о самой духовной миссии, о истории. А на следующий день нам расскажет представитель Нового Иерусалимского монастыря о Святой Земле в России, то есть о образах Палестины на нашей русской земле. Отдельной строкой у нас идет количество фильмов, которые мы покажем в этот раз. Их просто очень много, потому что, видимо, в умах режиссеров «Святая земля» стоит особым пунктом, и поэтому фильмов на самом деле очень много. Мы постарались выбрать самые интересные. Более подробно можно о них ознакомиться у нас на социальных сетях или на нашем сайте expostavros.ru. В социальных сетях православный фестиваль «Артес» можно в поиске вбить и легко найти. Также у нас пройдут два круглых стола, условно назовем их, дискуссионных клуба. Один посвящен самой Святой Земле, тема «Святая Земля объединяет народы», а другой круглый стол, он не менее интересен, он посвящен теме «Турист или паломник». То есть к чем отличаются один от другого, и как получать духовную пользу от путешествий и посещения святых мест.
Алексей, вы меня простите за мой меркантильный вопрос, но обычно на таких фестивалях есть еще и какие-то стенды, где можно подойти, купить либо сувениры, либо ну, какие-то вкусные вещи продаются, которые характеризуют регион, которому посвящена выставка. Будет ли у вас что-то подобное?
Да, нам в этот раз удалось даже пригласить сам монастырь наш Марии Магдалины, который в Иерусалиме известен. Приедут насельники этого монастыря, с ними можно будет пообщаться о том, как живет монастырь, как туда добраться, как остановиться. Потому что на самом деле Святая Земля, конечно, очень огромная, и чем для меня очень интересен этот фестиваль, потому что именно благодаря местам вот русской духовной миссии, то есть нашим русским монастырям, я на самом деле прочувствовал вообще этот регион, это место, потому что когда я первый раз попал в храм Гроба Господня, это, конечно, было непонимание, что вообще происходит. И только вот побывав даже вот в этом монастыре Марии Магдалины, и потом, вернувшись к храму Гроба Господня, у меня как-то вот все встало на свои места, и поэтому я очень рад, что этот монастырь к нам приедет. Он привезет, конечно же, что-то из полезных вещей, которые можно будет приобрести, но мне кажется, и цель нашего фестиваля, это, мне кажется, в первую очередь общение.
То есть, иными словами, можно будет несколько иначе взглянуть на Святую Землю и обдумать план путешествия туда, пользуясь теми материалами, которые у вас там будут предоставлены в широкое пользование.
Да-да, особенно учитывая то, что сейчас очень многие люди сами выстраивают путешествия, не пользуясь какими-то паломническими службами. Посещение нашего фестиваля будет очень полезным, потому что огромное количество информации можно будет почерпнуть. И, кстати, должен отметить, на протяжении всех дней у нас пройдет выставка протоиерея Игоря Пчелинцева. Он представит 40 фотографий Святой Земли, он живет там, он еще и фотограф, и открывает он под новым углом. Мне очень лично понравились эти фотографии, и мы очень были рады, что отец Игорь поддержал нашу идею сделать фотовыставку.
Спасибо вам большое за комментарий. Напомним еще раз, с 24 по 30 октября пройдет фестиваль «Артес» в одном из павильонов в парке «Сокольники», и там можно будет почерпнуть довольно много самой разнообразной информации о Святой Земле, как туда лучше добраться, где можно разместиться, как продумать свое пребывание там, чтобы оно стало максимально насыщенным.
Да, да, да.
Спасибо вам большое за комментарий. Алексей Токарев, председатель оргкомитета фестиваля «Артес», был с нами на связи. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На этой неделе был день рождения Огюста Люмьера. 155 лет назад он появился на свет. Ну а двумя годами позже родился его брат Луи. Братья Люмьеры считаются изобретателями кинематографа, хотя, конечно, это спорный вопрос. Но что бесспорно, так это значимость кино в нашей жизни и его влияние на нас. Кинематограф сразу стал массовым искусством, хотя есть, конечно, и такое кино, которое считается элитарным или фестивальным, ну, вроде бы не для широкого зрителя. Но и в том, и в другом случае в кино всегда есть место для разговора о смыслах. И это порой очень помогает разобраться в сложных жизненных ситуациях, зрителям прежде всего. В кинематографе много всего появилось за время его существования, и сориентироваться в этом потоке бывает очень непросто, а посмотреть хорошее кино иногда очень хочется. Мы решили спросить у специалиста, какие фильмы не стоит пропускать, если хочется чуть глубже задуматься о жизни, разобраться в себе и в своем духовном поиске. На связи с нами кинокритик-продюсер Лев Карахан. Добрый вечер, Лев Маратович.
Добрый вечер.
Понятно, что любая рекомендация, она очень субъективна, но с вашей точки зрения, какие, может быть, три фильма не стоило бы пропускать?
Ну, если брать историю в кино в целом, потому что ориентировать в текущем репертуаре, я думаю, должны периодические издания и прочие средства массовой информации, а какие-то более серьезные, значительные ориентиры, связанные с историей кино в целом, я бы с удовольствием вам предложил. Вот поскольку я узнал об этом вопросе не совсем сегодня, то у меня было время немножко подумать, и не сразу назовешь три картины, которые хотелось бы посмотреть, тем более порекомендовать окружающим. Но по трезвому размышлению я выбрал все-таки такие три картины, третью уже с трудом. Но первая у меня была, безусловно, картина «Слово» Карла Теодора Дрейера, которая была сделана в 1955 году. Она получила «Золотого льва» в Венеции в этом же году. И это картина, которая говорит не столько даже о поисках веры, а о ложном и истинном в поисках веры. Это потрясающая картина, которая пытается вывести к истокам, причем не зная окончательный ответ на все вопросы, что всегда пугает, когда ты встречаешься с уже такими догматически установленными истинами, а ты становишься участником этого процесса. Интересно, кстати, что в этой картине использованы мотивы пьесы Кая Мунка, которая называлась «Вначале было слово». Вот к этому самому началу, когда было слово, где было слово, и выводит картина «Слово», не случайно она так называется, картина Карла Теодора Дрейера. Это история небольшой крестьянской семьи и трех братьев, отца и трех братьев, каждый из которых представляет определенную линию понимания окружающего мира. Старший – это скорее такой матерый атеизм, средний брат – это достаточно фанатичное христианство, вплоть до того, что герой, окончивший университет, воображает себя Иисусом Христом. И младший сын – это скорее такой бытовой пласт жизни. Но каждый из них занимает некую такую ясную и понятную с бытовой точки зрения позицию, вернее, с точки зрения жизненного опыта практического. Но каждый из них не до конца может подойти к существенным вопросам бытия. И их приближение возникает в тот момент, когда неожиданно воскресает, и это не чудесное проявление, не сказочное проявление, а нечто такое, что связано с абсолютной реальностью, жена старшего сына. Это воскресение как бы становится прояснением всех основ для каждого из героев этой картины, которые блуждали в потемках, несмотря на то, что все как бы существуют в рамках христианской догматики. Но, тем не менее, ясности и определенности в понимании базовых вещей, в том, что вначале было слово, и что такое слово, ни у кого из них, тем не менее, не было. И вот это вот воскресение, вот эта такая эманация Святого Духа, которая возникает в финале картины, она открывает глаза всем, как бы они ни заблуждались, в каких бы потемках они ни находились, и в каких бы заблуждениях они ни оказывались в рамках своего индивидуального поиска. Еще две картины, о которых бы мне хотелось сказать, это, безусловно, Андрей Рублев, который тоже говорит о том, что вначале было слово, тоже ведет к истокам, и тоже, кстати сказать, картина «Жертвоприношение», последняя картина Тарковского, собственно, и завершается этими словами. причем в вопросительной форме, что потрясающе, именно потому что это вопрос поиска, а не вопрос догматического утверждения каких-то уже абсолютно определенных истин. Там маленький герой этой картины, после того, как его отец совершает такое ритуальное жертвоприношение, сжигает свой собственный дом, как ему кажется, в угоду Богу. Но главное не в этом, а в том вопросе, который задает в конце его сын, поливающий сухое дерево с тем, чтобы когда-то оно зацвело, как гласит легенда, которую рассказал ему отец. И мальчик в финале, последние слова, которые звучат в сущности, последние слова вообще в кинематографе Тарковского, вначале было слово «А почему, папа?». Вот этот вопрос, он, безусловно, остается не неотвеченным, а таким возбуждающим сознание, заставляющим очень напряженно думать «А почему, папа?». Вот этот посыл, данный Тарковским, он существует не только, естественно, в последней картине, но, конечно же, в «Андрее Рублеве», с моей точки зрения, одна из лучших картин, а может быть и лучшая картина Тарковского, самый значительный, самый масштабный, именно по уровню поиска ответов на вот эти глубинные, онтологические, или как их называл Достоевский, проклятые вопросы нашей жизни. И они ведут к базовым смыслам, вот что очень важно, к основным смыслам. И когда в финале картины Андрей Рублев, иконописец, и мальчик, который научился лить колокола сам, фактически, потому что отец колокольного секрета не оставил, и Рублев говорит, что ж ты плачешь, ты же такой праздник для людей сделал. Вот это очень важно. Теперь мы с тобой вместе пойдем. Я иконы писать, а ты колокола лить. Вот этот праздник, кстати, здесь есть перекличка из картины «Слово». Потому что один из основных споров, который в этой картине идет между стариком-крестьянином, отцом троих сыновей, и его соседом, вот этот спор как раз о том, что такое христианство. Это праздник, это свет или это страшный суд? Вот в Андрее Рублеве, собственно, главный вопрос в этом и состоит. Что такое страшный суд? Связано ли это только с печалью и отчаянием человеческим? Или вообще связано ли это с отчаянием? Или наоборот, это выход в какое-то новое пространство и просветление? Скорее всего, конечно же, просветление. Именно поэтому в конце звучит слово «праздник». Очень важное для Тарковского. Это просветление, это преодоление и выход в новое духовное пространство. В какой-то степени к пониманию этих истин приближается своим абсолютно путем, вне христианской догматики, абсолютно картина, которая тоже, мне кажется, одним из самых выдающихся произведений именно в области такого вот глубинного внутреннего поиска. Я имею в виду картину «Меланхолия» Ларса фон Трира. По стечению обстоятельств это тоже картина датского режиссера, как картина Дрейера. Она вышла в 2011 году, с ней было много связано в 2011 году, много скандалов на Каннском фестивале, но эти скандалы очень поверхностны, они не умаляют смысла этой картины, а он тоже связан с поиском истоков, к выходу к какому-то прочному духовному основанию нашего существования на пороге небытия. Потому что в этом фильме рассказывается о том, как Земля столкнется с другой гигантской планетой Меланхолии, и жизнь на Земле прекратится. Земля прекратит свое существование. Это потрясающе сделано, как Земля как бы растворяется в другом гигантском космическом теле в финале этой картины. И вот на пороге этого небытия возникает невероятная интенсивность бытия. Казалось бы, абсолютно бессмысленно, но героиня, укрывая детей, начинает строить шалаш, вигвам, неважно, как мы его назовем, но некое укрытие, некое основание для жизни именно на пороге небытия. И вот это тоже, мне кажется, невероятный прорыв к истоку, к основам нашей жизни, которые, собственно, и дают стимул к существованию. И если это не освещено какими-то христианскими истинами, христианским пониманием мира, это в любом случае движение к духовным основам, в которых, безусловно, встретится и христианское понимание жизни.
Спасибо вам большое за комментарии, за такую неожиданную подборку. Хочется пересмотреть все эти три фильма, честно говоря.
Да, я очень рад буду, если вам это удастся. Я вам желаю приятного просмотра. Думаю, что он будет в любом случае полезным и значительным.
Лев Карахан, кинокритик, продюсер, был с нами на связи. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. и о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Самаре в субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, всего около 2 градусов тепла и мокрый снег. Днем плюс 3, плюс 6, также осадки, хотя временами будет проглядывать солнце. В воскресенье ночью до минус 2, днем до 5, но уже тепла, под вечер похолодает и может пойти снег. В центре российской кинематографии художественной выставка «Легенды Жигулей». Нет, не об автомобилях. Здесь представлены работы и изображения работ Жигулевской фабрики художественных изделий. Кроме того, посетители смогут увидеть множество произведений декоративно-прикладного искусства со всей Самарской области. В Омске в субботу ночью до 4 градусов выше 0, днем до 6 тепла, переменная облачность и преимущественно без осадков. В воскресенье ночью около 0, днем до плюс 2 и в течение дня снег. В Доме актера имени Чунишвили в воскресенье спектакль «Семейный портрет с посторонними». Это добрая история о жизни и нравах ушедшего поколения, деревенская жизнь одной семьи. Спектакль – лауреат 2-го межрегионального театрального фестиваля драматургии Степана Лобозерова «По соседству мы живем». В Москве в субботу ночью до 2 градусов тепла, временами снег, днем до плюс 5, переменная облачность и возможен дождь. В воскресенье ночью до минус 3, днем до плюс 3 и дождь со снегом. В Музее Востока выставка «Кабарда. От древности до наших дней». В рамках проекта Национальный музей Кабардино-Балкарской республики представит экспозицию, которая посвящена истории и культуре кабардинцев. На выставке можно увидеть образцы художественной обработки дерева и металла, резьбу по кости, плетеные циновки, изделия из войлока, оружие и многое-многое другое. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, как всегда, традиционная музыкальная композиция. В средней полосе сейчас разгар золотой осени, и самое время слушать согревающий, мягкий и нежный осенний джаз. «Опавшие листья» — Нэт Кинг Коул на Радио Вера.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the sunburned kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days roll on, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when
«Светлый вечер» на Радио «Вера».